Россия без ДТП.
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, Вадим Мельников. Здравствуйте, друзья. Как обычно, по четвергам в это время мы говорим о безопасности дорожного движения. А сегодня наша тема зарубежный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Наверное, каждый год мы к этой теме обращаемся, смотрим на то, что делают в других странах, какие решения принимают, насколько они эффективны. И это всегда интересно, на самом деле, кто и что придумал такого, что на самом деле работает. Ну, тут давайте сначала к статистике перейдем, да, потом будем говорить на главную тему. Итак, с 1 по 7 декабря на дорогах России, по предварительным данным, у нас произошло 1695 автоаварий, в которых погибли 184 человека, получили травмы 2067, 39 пешеходов в эту статистику попали погибших, еще 609 пешеходов получили ранения разной степени тяжести. За прошедшие 7 дней зафиксировано 57 ДТП с участием пьяных водителей, еще 26 аварий, при которых водители отказались от медосвидетельствования. Жертвами этих ДТП стали 5 человек, еще 106 получили травмы. Также за минувшие 7 дней произошло 193 ДТП, в результате которых погибли 9 детей, еще 209 детей получили ранения. Такая статистика. И если говорить о пьяных водителях, то, наверное, она в новогодние каникулы, надо полагать, подрастет. И, кстати, может быть, именно с этого вопроса я и начну наш разговор с начальником научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковником полиции Дмитрием Митрошиным. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Рады вновь добрый видеть вечер. Вас в нашей студии. Вот мы, когда готовились к программе, поймался на мысли, что у меня почему-то большая часть вопросов касается тех практик зарубежных, которые имеют отношение самое непосредственное к борьбе как раз с пьянством на дорогах. Правильно я понимаю, что в новогодние праздники, там, ну, ближе к концу декабря и в течение всех новогодних каникул у нас число вот таких вот нетрезвых водителей будет расти, к сожалению.
Да, к сожалению, мы действительно очень четко прослеживается тенденция, которая повторяется из года в год. Она, собственно, однозначно говорит о том, что любые длительные праздники, любые длительные выходные всегда влекут за собой скачок аварийности и, к сожалению, смертности в результате по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения. Ну, не только по вине, вообще даже с участием водителя в состоянии опьянения.
Ну, надо полагать, что госавтоинспекция к этим дням всегда готовится и определенные меры принимает, которые должны будут подобные правонарушения пресекать. Как именно готовится, рассказывать сегодня не будем. Вот, для того, чтобы, так сказать, все сработало максимально эффективно. Поговорим сегодня действительно о тех решениях, которые за рубежом принимают. Сразу вопрос слушателям. Друзья, какие зарубежные практики по обеспечению безопасности дорожного движения стоит внедрить в России? Я знаю, что очень многие из вас, во-первых, нас слушают очень много людей, которые живут за границей, и нам часто рассказывают о том, что вот у нас вот так с этим, у нас с этим вот так. И это не только страны ближнего зарубежья, но и Европа, и Северная и Южная Америка нас много где слушают. Поэтому, друзья, вопрос очень простой. Какие зарубежные практики по обеспечению безопасности движения в России стоит внедрить? Что-то из этих практик мы вот прямо сейчас с Дмитрием Викторовичем обнародуем, и вполне возможно, вам именно эта инициатива понравится. Вы, пожалуйста, можете и ее указать в своем ответе. Присылайте свои ответы на 967-200-97-02, 967-200-97-02, в любой из мессенджеров. Давайте, наверное, начнем с того, какие меры профилактики нетрезвого вождения в отдельных странах существуют. И так как этих мер очень много, они в совершенно разных областях лежат, давайте, наверное, условно поделим эти области на инфраструктуру, инфраструктурные решения, на там, стадию подготовки водителей, все то, что в автошколах делается. Ну и, собственно, на то, что можно условно назвать допуском к управлению транспортными средствами. Давайте с инфраструктуры начнем. Что, Какие существуют решения за рубежом инфраструктурные, которые могут там, в прямом или переносном смысле поставить барьер между пьяным водителем и дорогой?
Знаете, я вот хотел бы немножечко, так сказать, предварить свои слова одним, ну, таким замечанием, что ли. Знаете, у нас, как известно, там нет пророка в своем отечестве. Я бы тут хотел сказать, что на самом деле есть. Вот, по крайней мере, то, что касается опыта обеспечения безопасности дорожного движения, в общем, неважно, по большому счету, в каком аспекте, будь то там, борьба с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, какие-то другие серьезные или несерьезные нарушения, ну, по большому счету, надо четко понимать, что вот чего-то такого, какой-то там, так сказать, чего-то такого в мире есть, чего нет у нас, наверное, это будет сказать неправильно.
Ну,
по большому счету, да, все стратегические подходы, они в той или иной мере применяются у нас. Определенные тактические шаги, действительно, которые мы подглядываем иногда, есть реальные примеры, когда, так сказать, посмотрев, как это делается за рубежом, мы там спустя какое-то время применяли у себя. Ну, еще раз говорю, не надо, так сказать, делать из этого какого-то открытия, вещи это достаточно очевидно, они, в общем-то, лежат на поверхности.
Да и вообще надо сказать о том, что за последние 10 лет Россия показала, наверное, самые впечатляющие цифры по темпам решения проблем безопасности дорожного движения. Одно только сокращение, фактически двукратное сокращение числа погибших за декаду, то есть за 10 лет. Это, по-моему, нигде в мире, в развитых странах таких цифр просто нет.
Ну, совершенно верно, да, мы не раз, на самом деле, об этом уже говорили. В общем, так сказать, мы, с одной стороны, гордимся этими результатами. Мы действительно, Россия одна из немногих стран, которая выполнила цель первого десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения, которая проводилась в 2011-2020 году, ну, практически в два раза сократив смертность на наших дорогах. Мы не единственные, да, в мире, значит, но при этом, да, если мы сравниваем с развитыми странами, ну, в силу того, что у них, так сказать, вот степень проработки вопросов безопасности движения, ну, откровенно говоря, выше нашей, им, конечно, такого рода результаты, так сказать, не получается. Но более того, я сказал, мы там анализировали зарубежную статистику, получается так, что там в ряде стран так вообще стагнация наблюдается, то есть они, ну, грубо говоря, вот самые очевидные, самые такие, что называется, сняли сливки, первоочередные меры были предприняты, они, безусловно, дали результаты, действительно достаточно эффективный, достаточно ощутимый результат. Теперь идет вопрос тонких настроек и вот каких-то нюансов, которые, когда надо, что называется, уже лезть в глубину вопроса и пытаться уловить вот эти мелкие нюансы и за счет этого, так сказать, достигать результата. Поэтому в этом смысле Россия была, ну, из-за того, что у нас изначальный уровень был, ну, намного выше, чем, так сказать, в других, чем в том числе в развитых странах, поэтому нам легче, опять же, вот на данном этапе, снимая, так сказать, вот, ну, эти самые сливки, да, то есть пройти по тому же пути, добиться результата. При этом мы прекрасно понимаем, что дальше будет только сложнее. То есть мы сейчас тоже вступаем в этап, когда достижение этих целей, оно уже, так сказать, будет все сложнее и сложнее даваться. Ну, если, да, значит, возвращаясь все-таки к вашему первому вопросу, касаемо инфраструктуры, чтобы, ну, не забалтывать вот эту тему, я хочу сказать так, чего-то, опять же, чего-то принципиально нового за рубежом мы не видим, и тут надо понимать, что если мы говорим об инфраструктурных решениях, то, конечно, все-таки управление в состоянии алкогольного опьянения – это больше, ну, если так можно сказать, поведенческая, там, мировоззренческая, может быть, даже, да, проблема, то есть едва ли какими-то там техническими решениями можно, так сказать, вот именно связанные с дорожной инфраструктурой, его предотвратить. Мне, ну, единственное, что на память приходит, наверное, да, этот опыт, но, опять же, он достаточно узкий спектр, так сказать, применения. Значит, это Швеция использует так называемые алкошлагбаумы, да, через которые ты не проедешь, пока не дыхнешь, ну, там,
в мышцы. А где они устанавливаются? Видимо, что, при выезде с...
Я, насколько знаю, да, значит, из реальных примеров, это выезд из портов, там, куда прибывает транспорт, туда, куда прибывают паромы, да, где, так сказать, ну, опять же, там, с учетом того, что на пароме есть возможность то время, пока машина плывет в трюме, значит, хозяину, водителю ее, так сказать, ну, достаточно хорошо провести время, и, соответственно, риск того, что он может с утра оказаться, когда выезжает с парома, не совсем трезвый, ну, так сказать, вот шведы его предвосхищают, и поэтому ставят вот такого рода барьер. Ну, а если говорить вообще, то, по большому счету, все инфраструктурные решения, они те же самые, что и для других нарушений, то есть понимая, что человек в состоянии опьянения может потерять контроль над автомобилем, поэтому, конечно, надо думать там, над разделениями там, встречных транспортных потоков, над регулированием скорости движения, на там, обеспечением безопасного проезда перекрестков и так далее. То есть, ну, это касается любых нарушений, да и вообще даже законопослушных водителей, ну, понимая, что он тоже может ошибиться, и, так сказать, надо минимизировать риск этой ошибки.
Алкошлагбаумы. Мы еще, естественно, все знаем об алкозамках. Алкозамки – это тоже такое инфраструктурное решение или это скорее… Я знаю, что алкозамки в каких-то странах используются как такой элемент наказания для водителя, который пойман пьяным за рулем. И даже, насколько я знаю, есть страны, где водитель, пойманный пьяным за рулем, не к лишению прав приговаривается, а к езде вот с этим алкозамком.
Да, это на самом деле очень хороший опыт. Нам действительно этот опыт не новый, мы, в общем-то, давным-давно, так сказать, о нем слышали. У него просто, так сказать, более глубоко изучая этот вопрос, мы тут вот пришли к интересным выводам, и совершенно верно вы направление это дали. Ведь очень часто, и вообще говоря, так сказать, вот такую эту санкционную политику, ну, в плане санкций юридических, да, за, значит, нарушение требований законодательства в области дорожного движения, зачастую используется в том числе как профилактический элемент. То есть тот же алкозамок, он не всегда, да, в ряде стран действительно там водитель лишен права управления транспортным средством по окончании срока, помимо того, что, значит, он, так сказать, и так был отлучен от руля, ему, так сказать, предполагая, что, возможно, у него какие-то системные проблемы с алкоголем, предлагает там годик или другой поездить с алкозамком.
Давайте сейчас паузу сделаем, продолжим это путешествие через несколько минут.
Россия без ДТП.
«Комсомольская правда», мы продолжаем. Антон Челышев, Вадим Мельников. Говорим сегодня о зарубежном опыте обеспечения безопасности дорожного движения, о лучших практиках и интересных новинках. Хотя, на самом деле, конечно, да, новинок не очень много появляется. Во всяком случае, таких, которые вот из разряда «мир с ног на голову перевернуть», да, вот такой фурор произвести. Дмитрий Митрошин с нами, начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции. Дмитрий Викторович, так, давайте тему алкозамков закроем, ну, по крайней мере, вот в рамках нашей программы. Их используют, все-таки чаще их используют не как альтернативу лишения прав, а как бы дополнительную ответственность для водителя, который был пойман пьяным за рулем. То есть он сначала отбыл свое лишение прав, а потом имеет право ездить только с алкозамком.
Ну, верно, да, это одно из направлений, но я бы сказал, это вот сугубо... Все-таки это все равно элемент ответственности, все равно элемент наказания. Угу. Зачастую алкозамок используется как некая, ну, профилактическая, так сказать, мера, которая позволяет, ну, либо заменить, если это небольшая степень опьянения, допустим, да, есть ряд стран, которые достаточно лояльно относятся к небольшой степени опьянения, но при этом там, например, при превышении этого уровня там жесточайшая ответственность наступает, то есть там скачок просто колоссальный между, да, вот если чуть-чуть ничего, а вот если чуть больше, чем чуть-чуть, то там все, голову сносит сразу. И вот в тех случаях, когда, ну, так скажем, законодательство достаточно лояльно, по крайней мере, к тем, кто, ну, не систематически, те, кто в небольшом количестве, так сказать, употребил алкоголь и был застигнут за рулем. В этом случае алкозамок может являться, так сказать, ну, альтернативой, да, значит, наказанию в виде там лишения права управления, либо большого штрафа, либо дополнения к этому. Ну и, наконец, есть некий компромиссный вариант, когда даже, значит, ответственность может быть таким образом сформулирована, что использование алкозамка выступает альтернативой, например, лишению права управления. То есть, ну, да, у тебя там водителю, по сути дела, оставляют выбор. Хочешь, так сказать, мы тебя лишим права управления, там год будешь ходить пешком. Как альтернативу, будь добр, значит, используй там алкозамок, да, дополнительно посети там, допустим, курсы, да, то есть при этом надо понимать, что все это человек будет делать за свой счет, и это совсем не дешево, особенно если мы говорим о европейских странах. То есть, ну, это все равно, тем не менее, некий механизм, который позволяет водителю самому определиться, так сказать, что ему проще, но в любом случае, так или иначе, он лишний раз все равно задумается, поскольку все-таки выбор остается за ним, хотя бы пусть и в определенных рамках, он все равно волей-неволей задумается, а стоит ли, так сказать, себя до такого доводить, когда приходится, вот, в общем-то, из двух зол выбирать меньшее.
По поводу, кстати, алкозамка, ведь, насколько я знаю, в тех странах, где он применяется в качестве такой меры наказания или даже меры профилактики, то обслуживание этого алкозамка тоже ложится на плечи человека, и там тоже какие-то серьезные деньги. Я, по-моему, видел цифра по Австралии. В год обслуживания алкозамка порядка 2,5 тысяч австралийских долларов.
Совершенно верно. Я о том и говорю, что, так сказать, это не просто, ну, некое там, ну, водитель всегда радостный. Да, конечно, зачем мне лишаться прав? Лучше поезжу с алкозамком, в крайнем случае придумаю, как его обмануть, да. Нет, так не работает. То есть, я говорю, это надо оплачивать его использование, оплачивать его установку, потом демонтаж, а еще раз говорю, это, так сказать, услуги вся, такого рода сервис, ну, вообще сервис за рубежом недешев, да, как бы, а вот такого рода тем более. Еще раз говорю, государство совершенно четко рассматривает это как элемент профилактической работы, чтобы человек лишний раз задумался, а ну, стоит ли дальше. Я, кстати, если можно, значит, это тоже не надо считать, что для нас это некое такое, вот мы тут, так сказать, со стороны на это смотрим. На самом деле, как ни странно, алкозамки достаточно распространены у нас, и те, кто занимаются продажей, вот, так сказать, подобного рода оборудования, они, в общем-то, так сказать, спрос фиксируют достаточно устойчиво.
А кто пользуется у нас алкозамками?
Как ни странно, крупные компании перевозочные, там, где, ну, в частности, там, те, кто занимаются, вот, так сказать, перевозками там на карьерных самосвалах, да, то есть там, где цена техники используемой идет там на десятки, а то и на сотни тысяч долларов, вот, они-то меньше всего заинтересованы в том, чтобы, так сказать, их транспорт попадал в аварии, поэтому вот всевозможные средства, технические средства, инфраструктурные меры, которые позволяют не допустить за руль пьяного водителя, они, в общем-то, на добровольной основе применяются достаточно активно. Это, кстати говоря, не только замки, это так называемые алкорамки, когда человек просто не пустит на работу, если он, так сказать, при проходе, так сказать, через эту контрольную рамку, там, значит, техника учуяла пары алкоголя. Поэтому, в общем-то, я еще раз говорю, пока это добровольно, но, так сказать, для нас это не новость.
А знаете, что интересно? А вот вы тоже обратили внимание на то, что кто-то может подумать, что вот пусть будет алкозамок, я его обману, да, и у нас много умельцев, которые наверняка тоже скажут, что вот найду способ обмануть там алкозамок программным способом или как-то еще там что-то подшаманят. Получается обманывать эти алкозамки у водителей сейчас? Вот есть такая, я не знаю, вряд ли статистика, но просто, может быть, какие-то отдаленные какие-то слухи доходят на этот счет?
Ну, у меня нет такой информации, не слышал я таких слухов, но единственное, что могу сказать, да, исходя, так сказать, из собственного жизненного опыта и вообще говоря, как, так сказать, развивается прогресс, технический прогресс в части тех или иных ограничительных мер. Это же всегда соревнование между, так сказать, теми, кто разрабатывает эти меры и оборудование для этого, и теми, кто пытается их обойти. И, соответственно, вот этот поочередные шаги, которые они делают, они, так сказать, как раз приводят к прогрессу. То есть, ну, не надо, так сказать, считать разработчиков этого оборудования дураками. Понятно, что они, так сказать, предпринимают меры к тому, чтобы обойти его было нельзя. И поэтому, ну, современные системы вот алкозамков, они там предусматривают неразовое, да, то есть там, так сказать, дыхание в процессе, они какие-то случайные тесты могут быть в процессе движения и дополнительные повторы и так далее. И идентификация личности при этом, тот того, кто, собственно, дунул, да, вот, так сказать, в это устройство. Поэтому там, поверьте, там тоже, в общем, не дураки сидят и, предвидя такие возможности, разрабатывают меры противодействия.
Ну, на самом деле, да, глупо надеяться на то, что удастся обмануть систему сейчас, когда мир интернета вещей уже наступил, да, любая попытка воздействия, когда любая попытка воздействия на тот или иной прибор, если он там подключен с помощью там чипа мобильной связи или чего-то еще к интернету, естественно, будет моментально отслежено, да, и человеку наверняка прилетит наказание за это. Вот. Кстати, мысль такая посетила, ведь если у нас сейчас человек, который отказывается от прохождения медосвидетельствования, автоматически приравнивается к пьяному, что правильно, да, и надо полагать, что если, ну, предположим, что когда-нибудь в России будут так массово внедрены алкозамки, то любая попытка, малейшая попытка повлиять на его работу, должна приравниваться к тому, что человек пьяным сел за руль и поэтому хочет обмануть этот прибор. Хотя он, на самом деле, может быть трезвый и решил просто по глупости попробовать. Вот попытался обмануть алкозамок, все, ты пьяный. Ну, я думаю, что это дело будущего, понятно, но полагаю, что примерно что-то в этом роде нас ждет. Кстати, друзья, повторяю вопрос для вас. Какие зарубежные практики по обеспечению безопасности дорожного движения стоит внедрить в России? России. Если вы... Наверняка многие об этом читают, многие знают, многие ездят за рубежом на своих автомобилях или арендуют автомобили там и знакомы с правилами дорожного движения. Вот какие меры стоило бы внедрить в России? Естественно, ну не просто потому, что они вам нравятся, а потому что они помогут те или иные проблемы на наших дорогах решить, ну или приблизить нас к этому решению. Пожалуйста, присылайте свои ответы на 967-200-97-02, 967-200-97-02. С нами в студии начальник научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Дмитрий Викторович Митрошин. Мы говорим сейчас о мерах профилактики нетрезвого вождения, которые принимаются за рубежом в отдельных странах, об инфраструктуре поговорим. Давайте, может быть, перейдем к стадии подготовки водителей. Вот что в автошколах делают для того, чтобы кандидаты в водители, избавившись вот от этой приставки «кандидат», став водителями, не пополняли статистику пьяных за рулем и там, тем паче погибших пьяных за рулем?
Ну, страны, собственно, делают то же самое, что делаем и мы в своей практике, ну, точнее, Российской Федерации, да, если мы говорим все-таки о системе даже не только подготовки, а вообще системе допуска водителей к участию в дорожном движении. Конечно, на этапе подготовки людям, в общем-то, со всеми силами, ну, извините там за выражение, такое вбивают в голову то, что алкоголь, ну и вообще опьянение, да, что не только алкоголь, а наркотическое, токсикологическое, еще какое-то может быть. Вот, это страшнейший фактор риска, который, ну, так сказать, попробовать его на себе и, так сказать, остаться невредимым, шансов у вас практически нет. И в этой связи, что называется, все средства хороши, просто вопрос даже, я говорю, не столько, так сказать, в содержании, да, вот этого обучения у нас тоже, так сказать, соответствующий раздел в программе подготовки, в программах, точнее, да, поскольку там для каждой категории, под категорией свои программы есть, этот блок есть. Вопрос в том, как, так сказать, вопрос не в содержании, вопрос в форме, да, каким образом. И вот тут, так сказать, уже разные страны идут на различные ухищрения. Это, так сказать, этот фактор риска представить так, чтобы человек не просто об этом узнал, да, но и самое главное, осознал и после этого запомнил это на долгие годы. Ну, здесь, в общем, так сказать, ассортимент методов достаточно широк и дает свой результат, безусловно.
Угу. А есть что-то, что вот на слуху, о чем хочется отдельно рассказать? Ну, даже если есть, давайте мы сделаем это после короткой рекламы и выпуска новостей середины часа. Друзья, присылайте свои ответы на наш вопрос, а какие, с вашей точки зрения, меры, принимающиеся за рубежом в области безопасности дорожного движения, нужно внедрить в России для того, чтобы сделать наши дороги более безопасными. 967-200-97-02, номер телефона для ваших сообщений. Продолжим через несколько минут.
Россия без ДТП.
Мы продолжаем. «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, Вадим Мельников, Дмитрий Митрошин. С нами сегодня в студии начальник научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции. Вот, кстати, новость по поводу того, что откладывает один известный производитель выпуск своих электрокаров, которые должны были быть еще и полностью такими автоматизированными, то есть беспилотниками. Вообще, еще года полтора назад, наверное, мне наши российские эксперты по искусственному интеллекту, по созданию беспилотных систем, мне говорили, что, ну, на самом деле, конечно, мы продвинулись вперед, там, в целом технологии в мире продвинулись вперед, но до реальных беспилотников, безопасных на 100%, еще, ну, лет, наверное, 10-15. Это вот не сейчас. А у вас, Дмитрий Викторович, какая информация на этот счет? Так. Навскидку, что называется.
Информации очень много разной. При этом надо понимать, да, что, так сказать, та информация, которая идет от автопроизводителя, она зачастую, ну, так скажем, продиктована своими коммерческими интересами.
Видим,
и они, так сказать, зачастую вынуждены, ну или не вынуждены, а, может, действительно, так сказать, обязаны выдавать желаемое за действительно. Я, наверное, как раз из тех, кто достаточно скептически отношусь вот к подобного рода перспективам. несмотря на то, что автопроизводители уверяют, что они готовы, на самом деле не готовы. И, в общем-то, испытания, проводимые, ну, скажем, да, во-первых, нашумевшие случаи там дорожно-транспортных происшествий с учетом, с участием, ну, их даже нельзя пока что назвать беспилотными, то есть с транспортными средствами, которые имеют, ну, системы помощи вождению, да, ну, либо там определенные системы, которые в автоматическом режиме, значит, позволяют вести транспортное средство. Ведь ДТП как раз красноречиво говорят о том, что мы видим, что-то пошло не так. Вот. Но более того, в нашей стране проводились, Дмитровский автополигон проводил испытания несколько лет назад в рамках федеральной целевой программы, они выполняли, значит, работу по оценке, значит, если мне память не изменяет, то, как работает система помощи удержания в полосе и система экстренного торможения перед препятствиями. Так вот, оказалось, что, например, та же система, так сказать, по помощи удержания в полосе, почему-то на коммерческом транспорте, это, там, это самые, поскольку машины самые дорогие, и там системы самые продвинутые. Так вот, они говорят о том, что уже при 15-процентном, так сказать, либо истирании, либо заснеженности дорожной разметки система пасует. Она по надежности работы вываливается за заданный диапазон и не позволяет. Аналогичным образом там проблемы с системой экстренной остановки, да, перед препятствием, задымление, темное время суток, система, так сказать, уже перестает работать. Время, конечно, прошло несколько лет, с тех пор системы стали более совершенными, но, к сожалению, полностью проблема все равно это не решена. То есть технологически, так сказать, очень много ожиданий, которые на самом деле пока... Да, прошу прощения, не сбываются. Но вообще говоря, конечно, мы, так сказать, с определенным, при всем моем пессимизме, я, ну, пессимизм относительно, так сказать, скорых успехов, да, то есть я, с другой стороны, прекрасно понимаю, что это, в общем-то, наверное, неизбежное наше будущее, и, ну, опять же, там, в контексте сегодняшнего разговора, то есть если мы понимаем, что все-таки автоматизированное вождение вообще это система, которая позволяет минимизировать участие человека в процессе дорожного движения. А человек, как известно, в системе дорожного движения – самое ненадежное звено. И вот если техника позволяет либо заменить его, либо минимизировать каким-то образом его ошибки, ну, это остается только приветствовать, конечно. Поэтому, вероятно, когда-то так и будет. Пока что, к сожалению, технологический уровень развития таков, что рассчитывать на нее, так сказать, и на надежность этой системы пока не приходится.
Да, спасибо. Это вот, что называется, актуальная тема. Не мог не задать этот вопрос. Вообще, говорим мы сегодня о зарубежном опыте и о лучших зарубежных практиках, которые стоило бы внедрить в России. Вот с вашей точки зрения, уважаемые слушатели, что, какие практики зарубежные можно было бы внедрить в России? Практики, естественно, в области безопасности дорожного движения. На 967 200 ровно 9702 присылайте свои ответы. На 967 200 ровно 9702. Из Волгоградской области пишут, на трассах нужны металлические разделительные тросы. Это самый дешевый и эффективный способ защиты от аварий. Ну, к счастью, это не зарубежная, а вполне себе российская практика, но не везде она еще дошла, не на все дороги, скажем, она еще пришла, к сожалению. И вот нас слушатели из Волгоградской области, видимо, как раз вот по одной из таких дорог и ездят.
Ну, справедливости ради, она пришла действительно из-за рубежа. То есть этот опыт появился первый раз изначально в Европе, спустя какое-то время он был перенят у нас, это не так скажем, не универсальное решение, у него тоже есть ряд ограничений, оно, ну, так скажем, это некий достаточно удачный компромисс в тех случаях, когда невозможно применить, ну, так скажем, стандартное классическое разделение транспортных потоков с помощью бруса специального.
А слушатели из Латвии пишут, Маркс, предлагаю ввести обязательный алкотестер на автомобили грузоподъемностью выше 3,5 тонн. Ну, то есть на грузовики, условно говоря. Да? Про легковые автомобили пока идей нет. Хорошо, почему на грузовики надо алкотестер, а на легковые автомобили алкотестер не нужно? Потому что один пьяный водитель может спровоцировать ДТП, в котором погибнет много людей, как там в результате ДТП с участием грузовика. Поэтому непонятно. Кстати, мы говорили об алкозамках как таком средстве наказания, средстве для водителей, которые попались пьяными за рулем, но ведь мы же знаем, что когда человек выпьет, пока он трезвый, он понимает, да, что вот ездить пьяным нельзя, это там чревато. Если человек пьян, он уже как бы совершенно по-иному думает, может действительно просто поставить алкозамок, чтобы пьяный просто не сел за руль ни при каких обстоятельствах, и все.
Ну, знаете...
Это так, мысли вслух, понятное дело.
Да, при всей, так сказать, ну, здравый, так сказать, есть, безусловно, здравое зерно в этой идее. Ну, вот обратите внимание, ни одна страна мира, даже, так сказать, самой продвинутой в области дорожной безопасности, они пока что по такому пути не удалось пройти. Я думаю, прежде всего, причина в том, что, ну, во-первых, чисто юридически, да, так сказать, подозревать человека априори, там, так сказать, признавать его виновным, да, в возможности, mm-hmm. да, того, что он, значит, совершит правонарушение, это тут, так сказать, и правоведы могут, наверное, серьезные аргументы провести. Помимо всего прочего, это достаточно серьезная финансовая нагрузка. И понятно, что она ляжет, в любом случае она ляжет, так сказать, даже если этим будут там заниматься какие-то коммерсанты, они все равно найдут способ переложить ее на плечи автовладельцев. И, конечно, такого рода решения, они, ну, так сказать, на уровне законодательном mm-hmm. проходят всегда очень непросто. А, кстати говоря, ну, совершенно наш, так сказать, слушатель из Латвии, он, в общем-то, абсолютно прав, и логика его абсолютно понятна. Действительно, грузовой транспорт, он же, так сказать, просто в силу больших весогабаритных характеристик, он, там, и статистика, собственно, это свидетельствует об этом, что высокая тяжесть последствий ДТП у грузового транспорта, поэтому, ну, я говорю, логика определенно есть, но еще раз говорю, что вот ограничения есть тоже, и они в том числе вот такого характера, что такие решения очень тяжело законодательно продавливать.
Угу. Вот еще одно сообщение из-за рубежа. Наш постоянный слушатель из Джерси, с Джерси, точнее, потому что Джерси – это остров в Ла-Манше. Он, по-моему, тут там какая-то сложность с тем владением, он то ли британский, то ли не британский, то ли одновременно и британский, и не британский. В общем, не буду, не знаю подробностей, вот, но это там. Значит, как в Великобритании, пишет наш слушатель, попался, допустим, пьяный водитель. Пару дней до суда он в ИВС, в изоляторе временного содержания сидит. Около 500 фунтов штрафа и от 6 месяцев до 1 года лишения прав вождения. Ну и за штрафстоянку еще 200 фунтов. После всего этого стоимость страховки с 500 фунтов стандартных увеличивается до 2000 фунтов в год. А если повторно попадается пьяным, уровень наказания удваивается, а страховые могут вообще отказать в страховке. То есть все категории остаются в силе, ты просто лишаешься права вождения. Ну, если ты лишен права вождения, то какая к черту разница, есть у тебя, какие у тебя категории открыты. Это так в Великобритании. Вот еще одно сообщение интересное. Может быть, не в тему, кстати, на самом деле в тему вполне. Я бы приравнял разговоры по мобильному к вождению в нетрезвом виде. Тем более написание смс-ок за рулем приравнял бы вот к этому. Я, кстати, поддерживаю. Мне очень нравится эта инициатива.
А вы, на самом деле, и слушатели наши, вы, на самом деле, недалеки от истины. То есть, если, так сказать, общую направленность, так скажем, прогресса, да, в области мер профилактических, санкционных мер в отношении, значит, участников дорожного движения проследить, то вот, ну, даже такой пример, да, значит, изначально, вот, давайте немножечко с другой стороны зайдем, да, Всемирная организация здравоохранения, как орган, так сказать, в системе ООН, ответственная за координацию деятельности в области безопасности движения, в свое время сформулировала, так сказать, ну, там был серьезный документ, который содержал, четко перечислял перечень тех, так сказать, факторов риска, тех угроз безопасности дорожного движения, которые, ну, которые требуют максимального влияния. Среди них было в том числе управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, помимо этого скорость, ремни безопасности, детские удерживающие устройства, мотошлемы, да, вот управление в состоянии опьянения было, так сказать, одним из этих пяти ключевых факторов риска. Прошло время, ВОЗ сейчас расширила перечень вот этих ключевых факторов риска, и вот следующий, извините, сейчас пакет вот этих, да, как бы факторов риска, сейчас это слово негативный такой окрас получает. Тем не менее, вот в очередную порцию вот этих факторов рисков, значит, вошла проблема как раз использования всевозможных гаджетов в процессе
дорожного движения. То есть проблема отвлечения внимания.
В процессе дорожного движения, совершенно верно, да, при этом тоже надо четко понимать, что, так сказать, в целом проблема отвлечения внимания, она не сводится только к гаджетам.
К
сожалению, сейчас, особенно в нынешних условиях, да, появилось, ну, так скажем, много способов отвлечения внимания водителя от, ну, извините, там, банальной еды за рулем, да, там, прикуривания там и так далее, до, да, совершенно верно, там, люди сидят в соцсетях, люди там снимают стримы и так далее, и все это тут же, значит, выкладывают. Понятно, что это просто гаджеты, это один, ну, то, что наиболее, наверное, на виду, то, что вызывает наибольшее раздражение, да, поэтому...
Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда», прямой эфир.
Россия без ДТП.
Продолжаем. Времени, на самом деле, не очень много остается. Нужно еще несколько таких, как мне кажется, практик рассмотреть. Есть вот история, мы пытаемся к ней подойти, но все никак не получается. Я имею в виду взаимодействие дорожной полиции, системы здравоохранения по обмену информацией о лицах, которые имеют противопоказания к управлению транспортными средствами. Наши врачи говорят, противятся этому, говорят, что вот, ну как это врачебную тайну выдавать? И кому тоже может показаться, а как это выдавать врачебную тайну? Когда я посмотрел, а как в других странах, там более или менее развитых, но мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на те страны, где ситуация с дорожным движением такая же, как у нас, или получше. Дмитрий Викторович, ну вот вы скажите, насколько вот врачи там в этих странах готовы эту врачебную тайну выдавать?
Антон, это, так скажем, довольно распространенный, ну, не то чтобы миф, это просто, скажем, одна из составляющих вот этой проблемы. Проблема, на самом деле, она пошире, и на самом деле это не всегда речь идет о выдаче врачебной тайны. Ну, во-первых, вы знаете, да, у нас, так сказать, вот недавно, в общем-то, осенью в этом году только в Государственную Думу был внесен законопроект, который тоже, в общем-то, делает, так сказать, долгожданный шаг к тому, чтобы медики с Министерством внутренних дел обменивались информацией. Больше 10 лет потребовалось на то, чтобы вот, так сказать, их, ну, оно не то, что костное понимание, как бы, да, проблематики, но, так сказать, с их колокольни это выглядело именно так, что для того, чтобы, так сказать, полиции рассказать про человека, придется о тех опасностях, которые он создает из-за проблем своих проблем со здоровьем, придется выдавать врачебную тайну. Хотя мы с самого начала говорим, что нет, нам не надо выдавать врачебную тайну, нам, что называется, в двоичной системе надо просто сказать.
Да или нет.
Да или нет, да, то есть у человека противопоказания или нет, и выдавать нам, так сказать, никакую тайну не надо. За рубежом к этому относятся по-разному, где-то, так сказать, раскрывают вот эти аспекты, где-то не раскрывают, но опять же, что значит врачебные тайны? Если законодательная соответствующая основа подведена, то и с правовой точки зрения этот вопрос проработан, то, собственно, и вопросов сильных не возникает. В разных странах в разной степени, так сказать, я говорю, удалось разной степени успеха достичь в этом области, где-то раскрывают, где-то не раскрывают, где-то так просто указывают очень аккуратненько ту сферу, в которой, да, у человека есть проблемы, будь то проблемы наркологического характера, будь то проблемы психиатрического характера, кстати говоря, зачастую они идут рядышком, поэтому бывает и то, и другое. Как другого рода проблемы, которые могут вызывать, которые в случае, так сказать, если человек садится за руль, да, могут представлять опасность для окружающих. Но в любом случае все страны, ну, по крайней мере, развитые в автомобильном отношении страны, эту систему, когда, так сказать, медики дают сигнал полиции о том, что у человека что-то не в порядке со здоровьем, и он может вызывать проблемы, у них это действительно есть, и это работает достаточно успешно.
А, вот я тут тоже позволю себе свою копеечку ставить. Мне очень понравилось, если память не изменяет, хорватская практика, где врачи не просто имеют право передавать информацию, где они обязаны эту информацию передавать, если они ее не передадут, для них уже наступает ответственность. И там в первую очередь вот эта вот функция возложена, с моей точки зрения, абсолютно логично, на врачей семейных, так называемых, то есть на первичное звено, тех, кто непосредственно работает с людьми и знает о склонности к алкоголю, к наркотикам или просто к таким патологиям, наличие которых, ну, например, это какая-нибудь хроническая болезнь вне стадии компенсации, да, то есть в стадии обострения, наличие которой не позволяет человеку безопасно садиться за руль. Просто эта информация напрямую передается, и все. И, в общем, человек за руль уже не сядет. И мне еще, если честно, финский опыт очень нравится, где просто вся информация, касающаяся водителей, собрана в единую базу, и все субъекты деятельности, связанные с обеспечением дорожного движения, имеют к этой базе доступ. Врач указал, например, вот там определенного человека, у которого есть диагноз, да, предполагающий противопоказания, и, как вы говорите, да или нет, так тут же красный свет для дорожной полиции загорелся, все, у этого человека прав больше нет.
Ну, и все. Не всегда так прям топорно, что называется, да, как правило, все-таки это более тонкая система, как минимум это повод, так сказать, взять человека на карандаш и уже более углубленное исследование провести. Ну, собственно, та идеология как раз вот и в нашем законопроекте, она именно такая. То есть это не автоматическое лишение права управления, это время, в течение которого человек должен пройти дополнительное обследование, и там нет, уже естественно... специалист даст окончательный вывод, да-да, нет-нет.
Конечно.
Либо да, но при условии определенных ограничений, да. То есть вот это именно и так.
Безусловно, хочется, конечно, чтобы вот это вот там красная лампочка загоралась только тогда, когда там, условно говоря, если нужно консилиум собрался и принял решение. То есть тут, в общем, не хочется, конечно, каких-то скоропалительных выводов-то никому. А еще одна интересная, с моей точки зрения, история, которая там во многих странах используется, я имею в виду сейчас экспресс-тесты на наркотики, на выявление наркотических веществ в организме человека. И этот экспресс-тест дорожная полиция может водителю сделать, вот прямо вот остановился, есть подозрение, вот, пожалуйста. Вот насколько это эффективно, судя по опыту тех или иных стран, и вот как вы оцениваете эту инициативу?
Ну, однозначно положительно. Собственно, мы тоже про это достаточно долгое время уже говорим. Столкнулись, ну, с рядом проблем. Широкий спектр, на самом деле, проблем. Тут, прежде всего, даже чтобы законодательную основу для этого установить, тут, в общем, определенные барьеры необходимо перешагнуть, пока нам, к сожалению, это не удается. Безусловно, практика положительная, к тому же надо еще понимать, да, что вот алкогольное опьянение, прошу прощения, наркотическое опьянение, в отличие от алкогольного, оно изначально, его труднее диагностировать, результат его, как правило, даже если оно проводится в рамках медицинской организации, да, лицензированной медицинской организации, как у нас, его результат не сиюминутен, да, в отличие от алкоголя, когда человека отвезли на медосвидетельствование, там, значит, он там задачу там биологическую, так сказать, среду сдал, там тест дыхания провел, там, значит, еще какие-то там тесты, значит, ну, врач сразу да-да, нет-нет, опять же, там делает вывод. С наркотиками все несколько сложнее. Сам по себе механизм наркотического опьянения, он сам по себе сложнее, и там есть очень много нюансов, которые, это одна из причин, почему такие меры до сих пор не реализованы в нашей стране. Но зарубежный опыт, да, совершенно верно, действительно показывает, что вот этот экспресс-тест, да, он еще не является основанием для привлечения к ответственности, но, по крайней мере, он дает основание для того, чтобы присмотреться к человеку повнимательнее, уже там, так сказать, в лабораторных условиях вынести окончательное решение, которое, ну, уже, так сказать, ляжет.
Не, ну мы же знаем, что, да, есть тесты, которые могут показать не просто, что человек вот сейчас находится в состоянии наркотического опьянения или нет, а то, является ли он системно наркоманом или нет. Вот такие даже тесты уже существуют.
Да, совершенно верно. Тут техника пошла действительно далеко. И, кстати говоря, в нашей стране-то вот такое оборудование есть. Это вот так, ну, в том числе, да, это так называемые хроматографы. Там вопрос только в том, что это достаточно дорогостоящее оборудование. И, более того, а там мало его купить. Еще нужно обучить людей пользоваться им. То есть далеко не каждый специалист, далеко не каждый нарколог, а тем более фельдшер, значит, может им пользоваться. Нужна специальная подготовка. И вот в этих условиях, конечно, использование экспресс-тестов, которые, ну, как минимум, да, вот в двоичной системе, да, то есть там отпустить человека или все-таки присмотреться повнимательнее, если надо задействовать вот это сложное, дорогостоящее оборудование и соответствующего специалиста. Ну, вот это бы уже, конечно, дало возможность отсортировать там одних от других.
Нам еще одно сообщение прислали из Латвии. Нет, не из Латвии, а тоже с опытом латвийским. Нетрезвый водителя, 500 евро штраф и 10-15 суток в изоляторе временного содержания с общественно полезным трудом. Но главное, водитель, который попался, лишается всех категорий вообще, даже если он пойман пьяным на велосипеде. То есть, если тебя поймали пьяным на движущемся каком-то там транспортном средстве, механическом, там не имеет значения, получается, с двигателем или без двигателя, человек просто лишается всех категорий, и ему после отбывания там срока лишения нужно снова в автошколу идти.
Ну, на самом деле, в России система аналогичная, она единственная, она там не распространяется на велосипеды, потому что право на управление ими не предоставляется. Ну, например, если там человек управлял снегоходом, допустим, да, в состоянии алкогольного опьянения, то в случае лишения права управления вот этого, так сказать, права управления самоходной машины, да, вот удостоверение тракториста, машиниста, он называется, он точно так же лишает лишается права на управление транспортными средствами, предназначенными для движения по дорогам общего пользования.
Давайте подведем, посмотрим, что там показали наши опросы в социальных сетях. Мы, собственно, этот же вопрос задавали, какой зарубежный опыт позволит сделать наши дороги безопаснее. Только вот дали несколько вариантов ответа. Алкозамки на автомобиле. Алкошлагбаумы на дорогах, вот как в Швеции, да, трезвый проезжаешь, экспресс-тесты на наркотики у водителей, система медицинских запретов садиться за руль и курс в автошколах о факторах риска при управлении транспортными средствами. Так вот, в Одноклассниках 55 почти процентов выбрали именно вариант с алкозамками на автомобиле, на второй позиции курс в автошколе. 17%, далее экспресс-тесты на наркотики и система медицинских запретов по 12 небольшим. Так, это, простите, это была соцсеть ВКонтакте, в Одноклассниках 54% выбрали алкозамки, а далее голоса примерно поровну разделились у всех вариантов алкошлагбаума, экспресс-тест. В общем, алкозамки лидируют. Теперь, что касается телеграм-канала Госавтоинспекции ГИБДД России, он называется. Здесь 44%, 44% здесь выбрали курс в автошколе о факторах риска при управлении транспортными средствами. Экспресс-тесты на наркотики на третьей позиции, на второй позиции алкозамки на автомобили. Вот такая вот такая статистика. Что ж, мы в любом случае, как я понимаю, всегда продолжим следить за этим самым зарубежным опытом. Но есть ощущение, что действительно у нас делается абсолютно все, что делается за рубежом, и нужно искать какие-то новые подходы и им, и нам. Дмитрий Викторович, спасибо большое.
Спасибо.
Россия без ДТП.